Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов». Часть первая. Причины конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Если кто-то из вас наблюдает за тем, что происходит сегодня на политической арене здесь, в Соединенных Штатах Америки, сейчас идет, так скажем, гонка предвыборная между кандидатами в президенты от Демократической партии. Их, кажется, там 9 или 10 человек, которые претендуют на то, чтобы быть выдвинутыми от Демократической партии, чтобы состязаться с сегодняшним президентом на выборах в ноябре. Вы знаете, если послушать хотя бы немножко, что они говорят... Каждый старается облить грязью до нельзя своего соперника. Между прочим, в Вашингтоне существует 40 фирм, специализирующихся на добывании грязи. Их так и называют «dirt diggers», то есть откапыватели грязи. То есть что они делают? Они откопают в родословной, в истории какого-нибудь политического деятеля все, что только хочешь. Им платят большие деньги для того, чтобы каким-то образом унизить своего соперника, для того, чтобы как-то очернить его, для того, чтобы самому вылезти чуть-чуть повыше, поставив вот таким вот образом обстоятельства. К сожалению, это реальность жизни. К сожалению, сегодня мир построен на соперничестве. Возьмите конфликты экономические, конкуренция. Сегодня даже говорят так, что без конкуренции, без экономического конфликта не будет экономического роста. К сожалению, это так. И капитализм, он представляет собой форму экономических взаимоотношений, которая использует вот эту конкуренцию, которая использует желание доминировать, для того, чтобы каким-то образом извлечь что-то отсюда. Если посмотреть на конфликты имущественные, сколько людей перестали разговаривать друг с другом из-за того, что они не поделили что-то. Если посмотреть на конфликты бытовые, посмотрите, как часто вы вступаете в конфликт с вашими близкими, с теми, кто рядом с вами. Иногда этот конфликт выражается в форме какого-то соперничества, ссоры, обиды, может быть, противостояния, может быть, драки у кого-то. Иногда это просто тлеющий конфликт, который где-то глубоко в сердце происходит. Посмотрите, то, что я сейчас перечисляю, это различные спектры жизни, которые каждый из которых построен на конфликте, несет с собой конфликт. Наша задача посмотреть на то, как мы, как христиане, должны на это реагировать. Что Библия говорит для того, чтобы мы с вами могли правильно себя вести. Вы знаете, конфликты настолько общераспространенное явление, что когда Чарльз Дарвин наблюдал за развитием человечества, помните, он пришел к выводу, что человечество развивается по эволюции, по эволюционному пути, и он предложил так называемую теорию эволюции. Так вот, основной постулат теории эволюции заключается в конфликте. Выживает сильнейший. То есть, более сильные подавляют менее сильных. Более сильные выживают и топят тех, кто менее сильный. Это характеристика человечества. Это характеристика нашего мира. И сегодня хотел бы посмотреть вместе с вами, посмотреть на причины, почему наш мир таков. И что можно сделать? Каким образом, какая наша задача? Каким образом мы с вами можем жить вот в этом реальном мире? Мы можем как христиане, что мы можем как христиане противопоставить этому миру? Какое наше отношение, какое наше место и наше положение, когда мы сталкиваемся с конфликтами? Как я уже сказал, что человечество, оно характеризуется конфликтом. И здесь есть вот такой парадокс, что с одной стороны, люди не могут жить в одиночку. Если человек на необитаемом острове, бедный, несчастный человек, да? Нету рядом никого. С другой стороны, люди не могут жить вместе. Потому что как только, где только два человека, там две разных точки зрения, там два разных мнения, там две воли, там противостояние идей, интересов и так далее. Там конфликт, который выливается, но это уже в зависимости от того, как люди эти могут контролировать этот конфликт. Вопрос заключается в том, что мы приходим к Библии как к книге мира. Я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, каждый из нас, пришедший сюда, смог прежде всего посмотреть на Божье Слово, которое дало бы вам ответ, которое бы дало нам сегодня практическое основание для нашего мира. Позвольте этому миру начаться с вашего сердца, с вашего дома, с ваших самых близких людей, которые рядом с вами. Позвольте этому миру объять вас, пропитать вас собою. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши чувства контролировать. Давайте сейчас, открывая Священное Писание и говоря о том, как Библия рассматривает конфликты, давайте подходить к этому с тем, чтобы научиться самим, прежде всего самим. Итак, причины конфликта. Для того, чтобы нам понимать, каким образом мы можем правильно вести себя в конфликтах, нам с вами нужно научиться пониманию природы или причины, почему конфликты возникают. Конечно, нам хотелось бы жить в мире, в котором бы не было конфликтов. Но Бог так устроил, так допустил, что мы живем в мире, в котором конфликты – это реальность. И поэтому наша задача – понимать эту реальность и сформировать правильное отношение к ней. Первая причина, по которой конфликты становятся, естественно, это природа человека. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», первую главу. В книге «Бытие» описано, как Бог сотворил человека. Он творил много-много различных элементов Вселенной. Творил небо, землю, он творил животных, растения. Но только человека он сотворил со способностью иметь качества, подобные Богу. То есть человек был создан, был сотворен по образу и подобию Божию. То есть он был сотворен личностью. То, что человек был сотворен личностью, означает, что у человека есть собственное самосознание, первое. Он осознает, что он существует. Во-вторых, у человека есть его воля. Его личное право, способность принимать решения. Кроме того, у человека есть способность управлять. У него есть способность видеть, анализировать ситуацию на основе этой, так скажем, интеллектуально воспринятой ситуации или информации. Он принимает решения. У человека есть эмоции, он чувствует что-то. Давайте посмотрим книга Бытие, 1 глава. 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вы знаете, когда мы говорим о том, что человек является личностью, мы говорим о том, что потенциально Бог сотворил человека с возможностью для конфликта. То есть, если существует воля, значит, эта воля может действовать в конфликте с другой волей. И Бог сотворил таким человека. Иногда нам непонятно. Иногда люди задают вопрос, ну для чего Бог сотворил так Адама и Еву, что они согрешили, и в результате этого мы сегодня пожинаем вот эти результаты грехопадения. Там трудно иногда представить это. Причина, почему нам трудно это представить, потому что мы пытаемся стать на позицию Бога и продиктовать Ему, каким образом Он должен был сотворить землю. Но когда мы смотрим на Священное Писание характеризует 31 стих этой же главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот весьма хорошо». Это очень интересное обстоятельство, друзья. Дело в том, что когда Бог сотворил первых людей, эти первые люди были свободными личностями. Они были личностями, и они были свободными. То есть, они были вправе поступать так, как им хочется. В этом заключается суть свободной личности. Так вот, живя в этом Едемском саду, живя в раю, имея эту свободу, пользуясь этой свободой, очень удивительно, очень интересно, что люди, тем не менее, были в прекрасной атмосфере абсолютной гармонии. У них не было конфликта. У людей, свободных людей, обладавших свободной волей, живших в этих обстоятельствах, в обстоятельствах вот этого райского сада, сада Едемского, они, тем не менее, жили в ситуации абсолютной полной гармонии. Не было ничего, что нарушало бы этих отношений. Они очень дружно жили. Так жили, что написано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. То есть, посмотрите, несмотря на то, что человек был сотворен личностью, и этот факт говорит о том, что потенциально он имел в себе саму возможность к тому, чтобы он вступал в конфликт, тем не менее, этого конфликта не было. Есть причина, почему этого конфликта не было. Не было конфликта только потому, что человек был абсолютно предан Богу. Бог занимал центральное место в Эдемском саду. Таков Божий мир. Тогда, когда Бог занимает центральное место, тогда, когда Его подданные признают абсолютный статус Бога, тогда нет конфликта. Тогда все решается в Боге. Тогда все эти люди, все действующие лица, они находят свое согласие в Боге. Они признают, что Бог является авторитетом, который управляет всем. Они не имеют права конфликтовать, они не имеют права предъявлять свои претензии другому. Они не могут выставлять себя выше другого. Вот таким был первый мир. Это уникальное творение, это уникальное положение, когда люди действительно были наполнены тем, что они обладали свободой, они жили как свободные люди, они жили в этом мире полном гармонии, и в то же самое время они жили в абсолютной посвященности, посвященности Богу и посвященности друг другу. Вы знаете, когда Бог сотворил первых людей, Он позаботился о том, чтобы вот этот мир, в который они вошли, они сразу его познали как мир абсолютной гармонии, как мир, в котором существует Бог. И этот Бог занимает свое доминирующее место по праву. То есть оно ему законно принадлежит. Он не рвется вперед, он есть впереди. Он не подавляет других, а он занимает это место суверенного владыки, и он сотрудничает с человеком или привлекает человека к сотрудничеству. Вы помните, Бог поручает человеку и говорит, вот тебе сад, возделывай и охраняй его. Он говорит, вот тебе животные, пожалуйста, дай им наименование каждому из них. То есть у Бога есть вот такой творческий процесс, когда он вовлекает человека в свое дело. Он привлекает его и делает его соучастником своего дела. Вы знаете, когда мы говорим о Божьем порядке, этот Божий порядок отражает Божью природу. Вообще, это одна из самых больших тайн, один из самых интересных аспектов познания Бога или богословия вообще. Он заключается в том, что Бог в своей природе триедин. Очень интересно, то, что Бог, Он как бы состоит из трех личностей, которые слиты воедино, в одну личность. Мы читаем очень ясно, написано, что Бог Отец является личностью, Бог Сын является личностью, Бог Дух Святой является личностью. И при всем этом мы видим, что в этой Троице существует такая гармония, такое слияние друг с другом, такое согласие друг с другом, что у них нет противостояния. У них нет борьбы за то, кто будет первый. У них нет желания подавить другого. Все то, из чего состоит, чем представлена Троица, характеризуется абсолютным миром, абсолютным согласием и абсолютной гармонией. Вы знаете, когда мы смотрим на тот мир, который Бог создал для человека, когда человек был введен в этот мир, вот этот мир отражал этот Божий характер. Он отражал Божие состояние, в котором нет противостояния, в котором нет борьбы за власть, в котором нет борьбы за то, чтобы подавить кого-то, чтобы восстать против кого-то, чтобы каким-то образом противопоставить что-то кому-то. Это характеризовало тот мир, в котором был сотворен человек. В этом основа Божьего мира. То есть, посмотрите, сотворив человека с потенциальной возможностью конфликта, тем не менее, Бог создал условия, в которых человек не имел этого конфликта. Человек жил абсолютно наслаждаясь гармонией и миром. Ему не приходило в голову, Ему не было потребности, не было необходимости выставлять себя вперед. Он просто жил, наслаждаясь жизнью посвящения Богу. Бог был для него все во всем, и он наслаждался этой жизнью. И наслаждаясь этой жизнью, он приносил это же наслаждение людям, которые были вокруг. Адам приносил это наслаждение Еве, Ева приносила это наслаждение Адаму. То есть таким образом был устроен Божий мир, и таким образом должен быть устроен мир. Проблема, которая привела человечество в то состояние, в котором оно находится сейчас, возникла в тот момент, когда человек согрешил, когда человек нарушил вот этот Божий мир гармонии, когда другая реальность наступила. Давайте посмотрим третью главу. Третья глава книги «Бытие». Мы встречаем здесь вторую причину конфликта, а точнее главную причину конфликта. Эта причина заключается в том, что человек, такой, каким мы знаем его сегодня, является греховной личностью, то есть личностью, пораженной грехом. Посмотрите, пожалуйста, 4 и 5 стих 3 главы. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть плоды от дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Если вы хотите успешно бороться с проблемами конфликтов в вашей жизни, если вы хотите научиться преодолевать конфликты правильно, правильно к ним относиться, если вы хотите построить свою жизнь по-библейски, так, чтобы ваше мышление, ваше отношение к людям было сформировано библейской истиной, вам нужно понять, в чем суть греха. К сожалению, это одна из самых-самых больших, проблем или одна из истин, которую больше всего люди не хотят понять. Когда люди думают о грехе, они все время его преуменьшают. Они все время имеют тенденцию преуменьшить его силу, его действие, что грех сделал с человеком. Люди часто, говоря о грехе, говорят о том, что да, то, что я разозлился тогда, когда мне на ногу наступили, это грех. Это да, действительно грех. Но дело в том, что это только верхушка греха. Это только ботва, которая растет сверху, которую видно. Но у этой ботвы есть еще корень, который очень глубоко сидит внутри. Этот корень, он создает все новую и новую ботву. Этот корень нам нужно сегодня увидеть. Так вот, вопрос, с которым подошел дьявол к Адаму и Еве, заключался в том, что он предложил им другую модель жизни. Он предложил им состояние, в котором они, восстав против своего Создателя, против Творца, против Бога, когда они поставят себя в положение самоутверждения. В этом суть греха. Все остальное – это производное. Все остальное – это плоды, это результаты, к которым ведет нас вот это неистребимое желание, которое в плоти каждого человека, желание самоутвердиться. Вот от чего конфликт. Вот от чего возникает вот это неизбежное обстоятельство. Куда бы мы ни попадали, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы обязательно входим в конфликт с людьми, с хорошими или плохими, с молодыми или старыми, с теми людьми, которых мы любим или которых ненавидим. Все равно мы вступаем в конфликт. Причина этого заключается в том, что однажды, восстав против Бога, прародители человечества, Адам и Ева, поставили человечество в положение, когда каждый человек, рождаясь, движется одной идеей, самоутверждением. Вот откуда Дарвин взял свою теорию эволюции. Потому что он увидел, что все хотят выжить. Каждый хочет встать на голову другому. Каждый хочет утвердить себя, поднять свой приоритет, поднять свою карьеру, достигнуть большего. В этом неистребимое желание каждого человека. И в этом суть греха. В этом суть того, что произошло тогда много-много лет тому назад. Сущность греховной природы. Грех – это восстание против Бога. И пока человек будет жить восставшим против Бога, ему не избежать конфликта. Во-первых, он будет в конфликте с Богом, прежде всего. Этот конфликт с Богом будет вести его в положение, когда он будет конфликтовать со всеми остальными. Даже тогда, когда человек сознательно избегает конфликтов, то, скорее всего, это только тактический ход для того, чтобы ему на следующем повороте выйти вперед. В этом суть грешного человека. Когда мы смотрим на то, что происходило с Адамом и Евой, то это сразу же о себе свидетельствует. Грех – это эгоистичное утверждение себя за счет другого. Посмотри, что произошло с Адамом и Евой. Смотрите, 10 стих. Или 9 стих 3 главы. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Смотри, в чем причина? Почему Адам поставил себя в положение, когда он попытался закрыться своей женой? Почему он вошел в конфликт здесь с Евой, по сути дела? Это тонкий конфликт, это не открытый конфликт. Евы там, возможно, не было, она, возможно, там не присутствовала. Речь не идет о том, что Адам обругал Еву или каким-то образом свершилась вот эта первая семейная ссора. Нет. Речь идет о том конфликте, который возник в сердце Адама. Когда Адам нашел ту точку, за которую он может порицать Еву. И когда Адам для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы себя поднять выше, он топит того, кто рядом. Мало людей тогда было, только один человек был, поэтому пришлось того, кто есть, туда пить. В этом суть греха. И человек неизбежно будет это делать. Посмотри, следующий человек, следующие люди, Каин и Авель, что они делают? Мы видим логическое развитие этой греховной природы. Каин и Авель, для того, чтобы, так скажем, пронаблюдать действие греха, которое приводит человека к конфликту, ну, это, наверное, в самой яркой форме показано в отношениях между Каином и Авелем. Следующая страница, четвертая страница книги Бытия. Третий стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его». Посмотрите, у Каина никто не отнимал куска хлеба. Говорят о том, что люди вступают в конфликт тогда, когда их жизненно важные интересы затронуты. Каину никто не угрожал. Никто не угрожал его жизни, никто не угрожал тому, что его состояние, в котором он жил, каким-то образом изменится или нарушится. Все, что произошло, это произошло в изменении в системе, которую оценивал Каин. Он считал, что он по долгу, по положению, он является старшим. Он был первородным. Он был человеком, которому принадлежало первенство, потому что он родился вперед. И вдруг происходит то, что его первенство, его первородство, его положение главенства каким-то образом было оспорено. Мы не будем сейчас говорить, почему оно было оспорено, почему Бог принял жертву одного и не принял жертву другого. Для нас интересен сам факт, что когда Каин сталкивается с тем, что к нему отнеслись не так, как отнеслись к его брату, первое желание, которое возникает в его сердце, каким-то образом решить эту проблему. Это очень яркий конфликт. И Бог предупреждает его. Посмотри, Бог подходит и говорит, смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. То есть конфликт уже возник. И Бог подошел к нему и говорит, ты должен правильно поступить в этом конфликте. Братья и сестры, мы сегодня живем в таком мире, когда конфликты неизбежно возникают. Люди, кто-то вокруг нас поступает неправильно с нами. Обстоятельства так складываются. Бог допускает какие-то ситуации. Мы по своей какой-то недальновидности, своей отсутствии мудрости достаточной, мы попадаем в подобные ситуации, когда мы вступаем в конфликты с другими людьми. И вот здесь для каждого христианина очень важно слышать эти слова, которые когда-то Бог сказал Каину. Он говорит: смотри, у дверей грех лежит, поникло лицо. В чем причина? Причина в том, что Каин не в состоянии радоваться жизни. Почему? Потому что он видит себя униженным. Потому что его счастье зависит от его самоутверждения, а его нет. Его счастье, его мир, его удовлетворенность зависит от того, чтобы он доминировал. А в данной ситуации не получается. Друзья, для того, чтобы нам понять свободу, настоящую свободу христианской жизни, способность побеждать в конфликтах, способность правильно поступать, для этого, дорогие друзья, нам нужно очень ясно представить вот эту первую точку нашей встречи с Господом. Вот почему, когда Никодим приходит к Иисусу Христу, Иисус Христос очень ясно ему говорит: должно тебе родиться свыше. Почему? Тебе нужно другую природу. Тебе нужно заменить вот эту природу, которая утверждает себя, на ту природу, которая будет утверждать Бога, Создателя неба и земли, Творца неба и земли. В этом, дорогие друзья, суть христианской жизни. К этому сходятся абсолютно все аспекты вашего освящения, вашего познания Бога, вашей свободы. Если ваше христианство сегодня поблекло, если вы не ощущаете сегодня той реальности, о которой говорят Божьи мужи, вот здесь на страницах Священного Писания. Если вы сегодня переживаете христианство, которое скучное, которое блеклое, которое полумертвое, сегодня вам нужно вернуться к этой точке, вернуться к тому моменту и посмотреть, приняли ли вы господство Иисуса Христа. Пережили ли вы это состояние, это положение, когда вы сознательно подчинили себя, свою жизнь, подчинили господству Иисуса Христа? Вот почему мы говорим о том, что человек, вступающий в завет с Господом, человек, который становится верующим, Бог говорит: если ты стал верующим, ты должен провозгласить это в крещении. Крещением ты должен засвидетельствовать, что ты отказываешься от доминирования своей плоти. Ты отказываешься от того, чтобы искать самоутверждение, для того, чтобы искать утверждение Бога. Это очень важное обстоятельство. Если мы не поймем этого, друзья, мы никогда не сможем жить настоящим христианством, которое способно переделать жизнь. Вы знаете, мне приходилось встречать, мне приходилось читать о людях, которые, живя в самых сложных обстоятельствах, живя в обстоятельствах, когда вокруг все враждовали, когда эти люди сохраняли радость в Иисусе Христе, когда они могли жить спокойно, когда они просто побеждали всегда. Они выходили победителями, и причина, почему они выходили победителями, заключалась в том, что они признали абсолютное господство Иисуса Христа в своей жизни. После Каина и Авеля мы читаем книгу «Бытие» дальше, и мы встречаем много-много разных примеров. Дело в том, что рано или поздно конфликты нужно решать. От них невозможно избавиться. Вы можете откладывать их, можете на завтра перекладывать, на послезавтра, на следующий год, но однажды каждому из нас придется встретиться со всеми этими конфликтами. И вопрос заключается в том, каким образом мы на них реагируем. Действительно ли мы обладаем этой способностью правильно подходить к тому, чтобы мы могли жить в этом мире. Мире, наполненном враждой, наполненном противостоянием, конкуренцией, вот этим желанием поднять себя выше других, чтобы мы могли жить в этом мире и быть победителями. Кроме греховной природы человека, возникновению конфликта способствует также множество разных маленьких обстоятельств, деталей, которые ткут из собой, из которых соткана жизнь. Первая причина, почему возникают конфликты, заключается, во-первых, в природе человеческой личности, в том, что мы как люди обладаем волей, обладаем своими чувствами, своей способностью принимать решения. И кроме того, вот эта воля, она на сегодняшний день стала рабом или порабощена грехом. Она сегодня переживает вот это состояние, когда грех или греховное чувство пропитало ее насквозь. Этот грех, он заставляет волю действовать так, как это угодно самому человеку. То есть вот этот эгоизм повернут не в подчинении себя Богу, не в согласованное взаимодействие с людьми, которые вокруг, но в противопоставлении. В этом суть греха, в этом, в общем-то, качество каждой клетки греховной человеческой, которая бунтует, требуя своего, которая делает, бросает вызов всем, устанавливая свое доминирование или свое желание владычествовать и быть первой. Для того, чтобы бороться с этим, мы говорили, есть только один метод, есть только один путь. Это приходить к Иисусу Христу в смирении. Это признавать свою нужду в Нем, это признавать Его величие, Его силу, Его могущество, и признавать свое банкротство, признавать то, что мы не можем прожить без Него и дня, признавать то, что нам нужен Бог, признавать то, что мы перед Богом абсолютно ничего не значим. Вот почему нам нужно богослужение. Вот почему нам нужно приходить перед Богом для того, чтобы мозги наши ставить на место, для того, чтобы мышление наше могло быть, так скажем, сформировано правильно, чтобы влияние мира, который построен на доминировании, на конфликте, чтобы оно не оказывало свое формирующее действие на нас с вами. Это первая причина и первый метод борьбы с конфликтами. Мы немножечко попозже на других занятиях будем подробно говорить о том, каким образом эта борьба должна осуществляться практически, как она практически выражается в нашей жизни. Сегодня я хотел бы только тезисно остановиться на этих основных проблемах и посмотреть на основные методы, что делать с ними. Есть вторая проблема. Кроме проблемы греховности, есть проблема, которую можно выразить так, это наше различие. То есть мы абсолютно отличаемся друг от друга по многим-многим категориям. Конечно, когда мы говорим о конфликте, то этот конфликт то же самое берет свое начало, имеет своим корнем нашу греховность. Но это несколько, так скажем, другая сфера, которая говорит о том, как мы приходим или почему возникают эти конфликты. Дело в том, что социальная жизнь людей, она складывается под воздействием разных-разных обстоятельств. Если вы посмотрите на тех людей, которые сидят здесь в зале вокруг вас, вы не найдете двух одинаковых людей здесь. Люди разные, у них разный внешний вид, у них разный характер, у них разные вкусы, у них различные взгляды на жизнь, различные цели ставят они перед собой в будущем. И каждый человек, абсолютно каждый человек, буквально соткан из тысячи различных деталек. И вот проблема возникает в следующем. Дело в том, что вот этот социальный уклад жизни, он действует так на нас, что мы привыкаем к определенному порядку. И когда мы привыкли к определенному порядку, все то, что не вкладывается в этот порядок, все это вызывает в нас недовольство. То есть тогда, когда мы сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас измениться, уступить, потерпеть другого, все это приводит нас в состояние раздражения. Иногда легкого раздражения, иногда это раздражение выражает себя в какой-то форме. Посмотрите на огромное количество конфликтов, которые происходят между людьми сегодня. Люди могли бы избежать этих конфликтов. В них нет ничего глубокого, нет ничего несовместимого, нет ничего серьезного, так скажем. Огромный процент конфликтов. Эти конфликты возникают только потому, что людям что-то не нравится. Кому-то не нравится акцент человека, сидящего рядом. Кому-то не нравятся его музыкальные способности. Кто-то не может переваривать его вкус в одежде. Он смотрит и говорит: вырядился или вырядилась. Понимаете, когда мы говорим о вот этих маленьких обстоятельствах жизни, мы имеем дело с субкультурой, то есть с микромиром, в котором каждый из нас вырос. И у каждого из нас свой вот этот микромир, который формировался под воздействием различных обстоятельств. Ну, например, национальность. Один человек одной национальности, другой другой национальности. Один человек говорит на одном языке, легче ему говорить на одном языке. Другой говорит на другом языке. Вы знаете, во многих ситуациях это может абсолютно легко быть преодолено. Очень легко. Люди могут найти общий язык. Я знаю одного молодого человека, который уже не очень молодой, но когда он был чуть-чуть помоложе, он женился на немке. Она не знала русского языка, он не знал немецкого языка, они вдвоем знали несколько слов по-английски. И он смог жениться. И неплохо живут. И, так скажем, но нет причины для скандалов, для каких-то, ну, во всяком случае, их не хуже, чем другие, чем те люди, которые абсолютно хорошо понимают друг друга на родном языке. То есть, есть желание преодолеть эту проблему. И они могут спокойно терпеть. Они спокойно могут учиться, он учится немецкому языку, она учится русскому языку. Не знаю, учатся ли они английскому, или они уже избавились от этого промежуточного состояния. Тем не менее, это факт. У людей есть желание, они могут это преодолеть, эту проблему. Посмотрите, сколько людей здесь, в Америке, верующих людей, вступили в конфликт только из-за того, что одни не могут терпеть украинский, другие не могут терпеть русский. К счастью, белорусов не так много, а то бы еще и белорусские здесь открывались церкви. Дело в том, что это серьезный вопрос, это серьезная проблема, которая возникает. Да, действительно, все, что нужно этим людям сделать, этим людям нужно научиться элементарно терпеть друг друга. Вторая проблема – местность, где люди росли. Вы должны понимать, что вы выросли в одной местности, и, может быть, это самая-самая была лучшая точка планеты. Я не сомневаюсь в этом. Но дело в том, что точно так же люди выросли в другой местности. У них акцент немножко не такой, у них диалект чуть-чуть другой, у них привычки, отличающиеся от вас. Кто-то привык всю жизнь сельским хозяйством заниматься, и у него все мышление связано с, так скажем, ассоциируется с той жизнью. Кто-то всю жизнь жил в большом городе, где были высотные дома, где была суматошная жизнь. Это абсолютно другой стиль жизни. Таким образом, вот эти люди встречаются друг с другом, они разные. Они разные по своей сути, им никогда нельзя их нивелировать под одну линейку. Это очень сложно. И те, кто пытался, знаете, что это просто обречено на провал, потому что из человека делают не того, кем он есть. Нет ничего греховного в том, что человек вырос в деревне. Или в том, что человек вырос в городе и дышал выхлопными газами всю жизнь. В этом греховного нет. Он просто родился, он вырос там, он привык к этой жизни. Грех только начинается там, когда один человек требует своего и утверждает то, что в его городе самые правильные люди и самые правильные взаимоотношения. Или когда другой человек начинает утверждать, что вот так, как пахло в его деревне, это самый-самый свежий воздух в мире. И действительно, мы встречаемся с такой реальностью каждый день. Церковь, в которой вы формировались, разные люди, разные церкви. Если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы можете найти самую различную практику. Мы как-то говорили уже отсюда, что в 17 столетии пуритане, это были немецкие евангельские верующие, те, в общем-то, которые, от которых произошел баптизм, или которые очень тесно были связаны с баптизмом. Вот. У них служения проходили 3 часа утром и 3 часа вечером. Первые 3 часа, все, что они делали, у них был 1:20 проповедь, потом 10 минут пения и еще 1:20 проповедь. Эти проповеди были очень глубокие, очень философские. Это были проповеди, которые, ну, представляли собой глубокое учение. Потом люди шли домой перекусить и возвращались на следующие 3 часа, на вечернее собрание. Это был такой период в жизни церкви. Когда мы посмотрим на те церкви, из которых присутствуют люди здесь, то вы можете каждый вспомнить ту церковь, которая отличалась от той, в которой мы сегодня. И вопрос заключается в следующем, что для каждого из нас вот то место, где мы пережили самые хорошие отношения с Богом, кажется самым правильным местом. Кажется самым дорогим, самым хорошим, вот тем, которое должно быть везде. И часто так получается, что люди искренне хотят вот это самое хорошее навязать другим. Тем людям, у которых самое хорошее было связано с другим. У них не такие проповеди были, у них не такие песни пели, у них не такой был молитвенный дом, или, может быть, вообще его не было. Но они были верующими людьми, жаждущими Бога и стремящимися к Богу. Таким образом, возникает вот эта простая формула, когда люди просто элементарно возвышают себя. Да, они искренне это делают. Они делают, связывая со своим самым дорогим. Проблема здесь еще связана с тем, что когда речь идет о церкви, которая нас формировала, очень часто мы подтягиваем вот это желание утвердить свое под форму внешнюю того, что мы утверждаем Божие. Для многих и многих людей это абсолютное равенство. Ну, так скажем, существуют деноминации, которые убеждены в том, что их решения, они абсолютно библейские. Их можно вообще дописать вот здесь в еще одну книгу Библии и распространять всем. Дело в том, что каждый человек, когда он сталкивается с религиозной практикой, которая отличается от того, что принято было у него, каждый человек очень часто имеет эту тенденцию, искушение совместить ее с верностью Божьей истины. Заметьте, я не говорю о истине. Истина непоколебима и неизменна. Истина Священного Писания действительно одна для всех. Для самых разных людей, в самых разных поколениях, в самых разных странах. Но поверьте, дорогие друзья, сегодня здесь в Америке существует огромное количество искренне верующих людей, посвященных Богу, может быть, больше нас с вами, которые отличаются в своем стиле богослужения от нас. Это не делает их, ничуть не делает их людьми второго сорта. Мы не должны подходить к ним, как к людям, которых мы ненавидим или считаем, вот они отсталые, мы приехали здесь с мессианской функцией, с задачей просветить вот этот мир, который, так скажем, религиозный, который формируется вот в таких обстоятельствах. Следующий важный элемент, который вызывает конфликт или который создает основание для конфликта, это разное воспитание. Заметьте, люди в разных семьях по-разному воспитываются. Я очень часто говорю тем людям, которые пытаются создать семью, которые готовятся к созданию семьи. Я им пытаюсь объяснить. Смотрите, вы 20 лет жили в разных мирах. Даже если вы ходили в одну церковь, даже если вы говорили на одном языке, даже если вы жили в одном городе, несмотря на это, вы жили в разных мирах, потому что в каждой семье существует свой порядок. И в течение 20 лет вы сформировались там. И очень часто, кто 20, кто немножко больше, очень часто возникает такая проблема, когда вот эти молодые люди начинают мерять всех остальных вот тем порядком, который они знали в своей семье. Понимаете, на сестрах нельзя жениться. То есть люди обречены на то, чтобы жениться на разных людях из другой семьи. Это значит, что человек должен быть готов к тому, чтобы воспринимать других людей. В церкви мы собираемся. То же самое. Посмотрите на семьи, которые у нас есть в церкви. У каждой семьи есть свои какие-то принципы. Мы не говорим о том, что люди поступают по Библии или не по Библии. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о маленьких детальках. Кто-то экономит на продуктах, кто-то на одежде. Кто-то на машине хорошей ездит, но живет в облезном апартменте. Кто-то, наоборот, ездит на какой-нибудь кляче, которая еле движется, но у него хороший дом. Люди по-разному относятся к ценностям. Проблема заключается там, когда люди начинают себя мерить с другими. Когда вот эти обстоятельства приводят людей к конфликту, приводят к противостоянию. Мы должны понять, что это реальность. И мы в этой реальности живем. И вы знаете, Бог устроил эту реальность для того, чтобы мы могли чудесным образом дополнить друг друга. Мы действительно можем дополнить друг друга. В этом наша задача, как христиан. У нас разное образование. Не существует церквей только для высокообразованной элиты. Или церквей только для тех, кто 3 класса закончил. Нету такого. В церкви Иисуса Христа одна церковь, одно тело. Я помню, когда-то я читал книгу, Софья Ливин написала, я не помню ее название. Это книга о истории пробуждения в России, когда только-только стали возникать первые баптистские церкви, первые евангельские церкви в России. И вот она пишет очень интересные вещи. В то время, когда собирались у них дома, она жила в Петербурге, когда собирались у них дома первые верующие, и она говорит, что очень было интересно видеть, как конюх сидел рядом с министром путей сообщения. Когда они сидели рядом, и они изучали Библию, и они чувствовали, что они братья. Они понимали, что у одного есть образование, у другого нет. И они не унижали друг друга за это. Сейчас, кстати, модно унижать тех, кто имеет образование. Люди говорят, что вот я всю жизнь 3 класса имел, и вот выжил, а вы вот здесь вот, значит, пытаетесь учиться. И, к сожалению, очень многие люди вот в русском кругу, в русской сфере, живут в этой проблеме. Сегодня маленький процент среди русской молодежи, маленький процент людей, которые учатся в колледжах или университетах. Меньший процент, чем у американцев. Почему? Ну, просто идея такая. Это так люди живут, и так они каким-то образом передают другим. Ну, в общем-то, это дело хозяйское, это дело каждого человека. Вот. Вопрос только заключается в том, что мы должны признать наличие этого факта. Мы должны знать, что да, действительно, в теле Иисуса Христа есть люди, которые образованные, есть люди, которые не образованы. Есть люди с техническим образованием, технари, которые мыслят математически. Есть люди, у которых гуманитарный склад ума. Есть люди, которые, так скажем, больше чувствуют искусство, больше чувствуют эмоции. Это разные люди, это разное прошлое у них, это разные обстоятельства, в которых люди находятся. Круг друзей влияет на нас. Вы знаете, каждый из нас проводит время с кем-то. Вы где-то собираетесь, вы свои праздники или какой-то досуг проводите с кем-то, с людьми, которыми у вас есть что-то общее. И вот этот круг воспитывает нас. И он делает нас отличающимся от других. Разный темперамент, я уже говорил об этом. Кто-то более эмоционален, кто-то менее эмоционален. Кто-то может, перебив всех, молиться громче всех в церкви, а кому-то трудно сказать слово. И мы должны научиться уважать и одних, и других. Мы должны понимать, что это разный темперамент. Мы должны понять, что да, у каждого человека есть свое какое-то собственное, так скажем, качество, своя характеристика. Некоторые способны к коммуникации могут легко объясниться тогда, когда для других это сложно. Некоторые люди имеют более аналитический склад ума, который фиксируется на деталях, тогда, когда другие рассеянные. Я не говорю о том, что людям, что нам нужно помогать друг другу, работать, и те хорошие вещи, которые есть, мы должны пытаться прививать, воспитывать, учить других людей, учить хорошим вкусом, учить, может быть, более эффективной жизни, более эффективной экономической жизни и так далее. Это все нормально, это все на своем месте. Но нам нужно помнить, что вокруг нас разные люди. Кроме того, есть еще одно очень важное обстоятельство – перед тем, как мы прочитаем еще один текст и закончим эту проповедь, есть еще одно важное обстоятельство. Каждый из нас находится на разном уровне развития. Помните, как Иисус Христос терпеливо относился к своим ученикам? Помните, как Он понимал, что эти ученики, они Его предадут, они разбегутся? Он знал это. Но тем не менее, он терпеливо продолжал с ними работать. И когда он встречается с Петром, который предал его, который отрекся от него в открытую, с тем Петром, который клялся и божился, и говорил, если все разбегутся, я не убегу, я буду верным тебе. Когда он встречается с этим человеком, он встречается, и он не обрушивается на него с упреками. Он не говорит ему, он не вспоминает ему все, он видит, что Петр растет. Он знает, что невозможно его вырасти сразу. Невозможно сделать так, чтобы он в один день стал другим. Братья и сестры, вот за эти полтора года, которые мы здесь вместе с вами строим служение, созидаем церковь здесь, я вижу этот рост. Я вижу, как мы вместе растем. Я вижу, как Бог работает над нами. И я понимаю, если мы посмотрим на то, что было полтора года тому назад и сегодня, я вижу огромную разницу во многих людях, в молодых людях, в пожилых людях. И пожилые люди растут. Тоже этот процесс, который не останавливается никогда, он должен происходить. Вопрос только заключается в том, чтобы мы могли терпеливо подходить к росту других. Чтобы мы могли видеть, что это действительно то, что так необходимо для человека, чтобы он мог правильно формироваться. Я хочу прочитать из послания к римлянам. Пожалуйста, откройте. Послание к римлянам, 15 глава. Мы говорили о нескольких причинах конфликтов. Почему возникает конфликт? Первая причина, потому что человек представляет собой личность. Он был создан Богом таким. Это хорошо. Это хорошо тогда, когда это правильно построено, когда мы почитаем Бога и подчиняемся Ему, тогда, живя в этих обстоятельствах, человек создает вот этот Божий мир гармонии и сотрудничества. Вторая причина, почему человек конфликтует, или почему конфликты возникают между людьми, заключается в том, что вот эта воля человека, она была порабощена в рабство греху. То есть человеческое желание самоутверждаться пронизало его. И таким образом, на сегодняшний день, вот это желание самоутверждения, оно оказывает или использует тот факт, что мы отличаемся друг от друга. Использует в том отношении, чтобы каким-то образом поставить нас в конфликтную ситуацию. Слава Богу за то, что мы, как верующие люди, имеем Священное Писание. Слава Богу, что сегодня мы обращаемся к Богу для того, чтобы склоняться перед Ним, понимать свою слабость, свою зависимость от Него, свое ничтожество и свою нужду в Нем. Для того, чтобы Бог давал нам способности правильно себя вести в конфликтных ситуациях. Римлянам 15 глава с 1 стиха, об этом говорит апостол Павел. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. И не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Иисуса Христа. дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Когда жил апостол Павел, они сталкивались с такими же проблемами. И тогда были разные люди. Люди, которые жили в Риме, они очень сильно отличались друг от друга. Вот поэтому апостол пишет и говорит им: те, кто сильнее, будьте терпимыми, несите на себе, снесите, перетерпите немощи других людей, немощи тех, кто слабый. Не себе угождайте, не ищите своего, не живите тем, чтобы доминировали вы. Подчините себя Богу, который терпит их, который с таким же терпением относится к тем, кто окружает их. Смотрите, 7 стих. «Поэтому принимайте друг друга так, как Христос принял вас». В этом ключ. В этом ключ к тому, чтобы нам научиться жить в этом мире конфликтов. Жить так, чтобы мы могли быть победителями. Жить так, чтобы мы не вступали в эти конфликты, а чтобы мы преодолевали их к славе Божией.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слова благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!